Да, присаживайтесь. И, если можно, попросите операторов показать текст, который мы с вами будем сегодня изучать, и название проповеди «Морализм и Евангелие». Один брат у меня спрашивал, как вообще рождаются проповеди. И я говорю, что вообще по-разному. Иногда я думаю о какой-то теме, которую нужно осветить, и какую-то серию вот, проповедей делаю. Иногда просто беру книгу или Библии и проповедую текст за текстом, глава за главой. Как эта проповедь у меня появилась, я хочу рассказать. Я просто случайно наткнулся в интернете на одну проповедь, которую я послушал. Я не помню точное название, но что-то типа такого, в какой одежде мы должны ходить перед Богом. И около часа проповедник говорил об одежде. Он говорил о платочках, о юбках, о брюках, о косметике, о прическах. И я слушал и подумал, с одной стороны, он ничего плохого мне не говорил. Ну, если убрать несколько опасных моментов, где он сделал заключение, что по одежде можно определить, ну, рожден ты свыше или нет. Ну, может быть, когда-то мне Бог даст такую мудрость и опыт, я уже буду тоже определять. С другой стороны, назвать эту проповедь евангельской нельзя. И вот эта проповедь подтолкнула меня к такой теме «Морализм Евангелия». Евангелие от Иоанна 6 глава. Люди подошли к Иисусу Христу и задали вопрос. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус дал ему такой ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. С одной стороны, это хороший вопрос. К нему пришли люди, которые верят в Бога, которые хотят делать дела, угодные Богу, и которые спрашивают, интересуются, что мы можем сделать, какими делами мы можем заслужить Божье расположение. С другой стороны, люди, которые окружали Христа, большинство из этих людей, обладали определенным мировоззрением, определенным взглядом. И вот это мировоззрение можно было бы назвать как морализм. Я хочу дать какое-то определение в нашем контексте, чтобы мы понимали, что я буду сравнивать, о чем я буду говорить. Морализм – это свод каких-то правил, поведения или каких-то дел человека, которые являются хорошими в глазах Бога. Ну, например, хорошо читать Библию и молиться. И хорошо делать это каждый день. Вы так поступаете? Хорошо воскресный день проводить в собрании, в храме Божьем. Хорошо прилично одеваться перед Богом. Хорошо воспитывать в себе добродетели, такие как кротость, смирение и многое другое. И скажите, что в этом плохого? Когда проповедник говорит об этих вещах, когда он призывает к высокой морали. Но на самом деле морализм – это не просто свод каких-то правил, что хорошо перед Богом, а это определенный взгляд на Бога и на спасение. В этом взгляде главным определяющим являются дела. Именно дела и поведение человека определяют, угодно ты делаешь дела перед Богом или нет. И это дела являются определяющими как и в деле спасения, так и в деле нашего освящения. Именно делами ты заслуживаешь Божьей милости. Когда ты удаляешься от зла, когда ты стремишься к нравственной жизни, делаешь добро, Бог обязательно это учтет. И, конечно же, учитывая это, Он даст тебе милость. И дела, и поведение, они определяют и наше освящение, что мы освящаемся благодаря нашим делам, благодаря нашему хорошему поведению. И поэтому там, в том месте, произошло столкновение двух совершенно разных противоположных мировоззрений и взглядов. Как человек может приблизиться к Богу? На основании дел или на основании веры? Каким образом человек заслуживает Божью милость и Божье расположение? На основании своего хорошего поведения или на основании веры? И вы знаете, что в Евангелии мы читаем, когда к Иисусу Христу подошел молодой человек, который обратился к нему с этим же вопросом. Он сказал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И дальше он говорил Иисусу Христу, что ну, я обещаю родителей, я не ворую, не прелюбодействую, я не делаю того, того, и делаю много добра. Что еще мне не достает? Что еще не хватает, чтобы быть уверенным, что Бог меня примет, что я заслужил Его милость и место в раю мне гарантировано? Тот же самый вопрос, то же мировоззрение, то же убеждение. Поэтому этот вопрос, который задали люди, можно было бы даже задать еще и по-другому. Что нужно делать, чтобы заслужить Божью милость? Что нужно делать, чтобы быть хорошим в глазах Бога? Что нужно делать, чтобы быть уверенным, что место в раю тебе гарантировано? Скажите, такое мировоззрение, морализм, это хорошо или плохо? С точки зрения родителей, это, наверное, хорошо. Согласитесь, что все родители хотят, чтобы их дети выросли воспитанными, морально, нравственными, чтобы они не связались с плохой компанией, не попали в тюрьму, чтобы они могли, родители могли гордиться своими детьми. С точки зрения общества, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. Один певец Шура, в его песне есть такая строчка. «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо». С его точки зрения, это хорошо. Твори добро на всей земле, другим людям во благо. Почему? Ну, согласитесь, что лучше быть фарисеем, чем бандитом или убийцей. Если вы вечером выходите погулять, то вам, наверное, хотелось бы, чтобы люди, которые живут рядом с вами, лучше пусть они будут фарисеями, чем они будут разбойниками, правда ли? Поэтому с точки зрения общества это тоже хорошо. Но с точки зрения Библии, моралист и беззаконник, они одинаково далеки от Бога. Одинаково далеки. Попытка заслужить Божью милость нравственным поведением, добрыми делами – не приближает человека к Богу. Я бы сказал так, у многих есть такое мнение, что если нам хочется каких-то греховных удовольствий или того, что запрещает Библия, нам обмануть, солгать, обидеть кого-то, то мы считаем это от греховной плоти. А если нам хочется сделать добро кому-то, перевести бабушку через дорогу, то мы думаем, что это уже от Бога. Хотя вы знаете, что можно делать точно так же добро, прикрываясь своей самоправедностью, эгоизмом, тщеславием, и говорить себе, своей душе, как фарисеи, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди». И это от той же греховной плоти, только это добро еще более замаскировано под самоправедность. И поэтому можно сказать, что, знаете, высоконравственный какой-нибудь профессор математики или пахан в лагерной зоне, они одинаково далеки от Бога. Они оба грешники. У одного грехи открытые, грубые и мерзкие. У другого утонченные, скрытые под самоправедность, гордость, эгоизм. Но одинаково далеки от Бога, и ни один, ни второй не способен заслужить Божью милость благодаря какой-то своей нравственной жизни. Почему в наших церквях, наши церкви многие склонны к морализму? Во-первых, я думаю, что из-за контекста православного. Мы живем в православной культуре, и вы знаете, в православном богословии, чем больше добрых дел ты делаешь, тем больше у тебя шансов, что Бог тебя оправдает, что ты сможешь служить Божьей милости. А если твои добрые дела перевесят твои злые, и, конечно же, этот контекст влияет и на наше мировоззрение. Еще одна причина, как мне кажется, что многие люди в церквях думают, что спасаемся мы благодатью. А вот освящает нас Моисеев закон и наше доброе поведение. Мы думаем, что освящаемся мы нашими добрыми делами. И поэтому в церкви нужно проповедовать Божий закон, потому что он говорит о высокой морали, о высокой нравственности. Да поможет нам Господь соблюдать все, что написано в этой святой книге. Это утверждение очень часто звучит с наших кафедр, от наших проповедников. И на самом деле, когда говоришь о том, что морализм – это плохо, многие люди не понимают, что в этом плохого. Ведь проповедник-моралист, он же не призывает ничего плохого. Он говорит о том, что не надо сквернословить, нужно прилично одеваться, нужно воскресный день проводить в церкви. Это хорошо перед Богом молиться, читать Божье Слово. Он восхваляет какие-то добродетели, кротость, смирение и многое другое. И он обличает людей в грехах. И порой выглядит, знаете, как Божий пророк, который обличает людей в грехах. Что в этом плохого, когда человек говорит, что нужно удаляться от зла и делать добро? И на самом деле морализм уводит людей от Христа. Хотя на фоне всеобщего беззакония, греха, который мы видим в мире, нам кажется, что ведь это хорошо. И в этом и есть коварство морализма, которое кажется привлекательным, потому что на фоне беззакония и греха мы призываем людей к нравственности. Но на самом деле, если мы говорим людям о высокой нравственности и морали, при этом не проповедуем Евангелие, то мы просто превращаемся в проповедников-моралистов, которые не говорят о самой сути. Почему верующий человек живет свято и праведно? Что его мотивирует? Почему он так делает? И на самом деле, я бы сказал так, что Моисеев закон, он важен и нужен, но только для той цели, которую ему предназначил Создатель. А цель Божьего закона, знаете, в чем была? Это вскрыть грех, поставить диагноз и направить на лечение. Вот в чем суть Божьего закона. Вскрыть грех, поставить диагноз и указать на того, кто может себя вылечить. Что сделали фарисеи-книжники в первом веке? Они использовали закон не по назначению. Они стали думать о том, что через исполнение закона можно заслужить Божье прощение. Через исполнение Моисеева закона можно угодить Богу и быть принятым, но принятым на основании своих собственных дел, вместо того, чтобы ожидать Искупителя, понимая, что на него может быть только вся надежда, как мы сегодня пели, грехов у нас много. Но милость спасла. Вот в чем цель закона. Показать, что грехов у нас много. При том, что я бы сказал так, что закон, он говорит, как правильно жить. И закон Божий выдвигает очень высокие требования морали. Потому что у Бога требования очень высокие. Но он не исправляет самого человека. Закон лишь нам показывает, что мы все согрешили. При том, что каждый день, все, кто здесь находится, мы виновны в нарушении всего закона. Вы думали об этом когда-нибудь или нет? Иаков говорит, что согрешил в одном, виновен становишься виновен во всем. Поэтому цель закона была совершенно другой. Посмотрите на один слайд высказывания Спержена. Закон предназначен для самоправедных, чтобы усмирить их гордость, Евангелие для погибающих, чтобы дать им надежду. Спержен говорил еще такие слова: нас легче спасти от наших грехов, чем от нашей самоправедности. Подумайте, последним спасенным в земной жизни Христа был разбойник, который сел на кресте, а не книжники и фарисеи, которые стояли тут же рядом. И Христос говорил, что грешники, блудницы быстрее идут в Царстве Божие, чем самоправедные фарисеи, потому что самоправедность и морализм уводят от Христа. Такие люди не имеют нужды в покаянии, потому что чем больше они дальше идут по этому пути, тем больше они считают, что они не такие, как другие, и поэтому им гарантировано почетное место в раю. Они с каждым разом все больше и больше возлагают свою надежду на свою праведность, на свои дела, на свое поведение. Представьте, если бы вы вызвали домой сантехника, у вас сломался кран. А сантехник вместо того, чтобы чинить кран, открыл холодильник и начал бы вам читать лекцию, какие продукты вредные для здоровья, а какие нет. При этом он говорил бы все правильно и не сделал бы ничего плохого. Он правду бы сказал вам, что вот эти продукты вредны, их нельзя есть. Скажите, что бы вы сделали с этим сантехником? Он же ничего плохого не сделал. Он ничего плохого не сказал. Но я думаю, скорее всего, что вы бы его выгнали, потому что его цель – чинить трубы и краны, а не указывать вам, какую диету соблюдать. И вы знаете, точно так же с Божьим законом. Многие послания Павла, их можно разделить на две части. Это вы можете увидеть в послании Римлянам, Колоссянам, Ефесянам. Они делятся на две части. Посмотрите, на если есть Римлянам 12 глава, 1 стих. Слово «итак» соединяет две части послания к Римлянам. Первая часть до этого слова, она богословская, теоретическая. Павел объясняет, в чем суть Евангелия, как Бог оправдывает человека. И вот с этого момента он говорит «итак». А теперь давайте поговорим о практической части, о нашей с вами жизни. И когда у людей спрашиваешь, скажите, какая часть из послания к Римлянам вам нравится больше? Вот первая или вторая? И многие люди говорят, ну, вторая. Ну, она практика, она практическая. Она говорит о том, как нам жить. Но уберите первую часть из послания к Римлянам. Уберите Евангелие. И мы превратимся просто в простых моралистов, которые призывают людей делать добро, избегать зла и вести нравственный образ жизни. Но уберите из этого Евангелие, и мы ничем не отличаемся ни от какой другой религии. Вы знаете, что несмотря на то, что многие религии разные, но их всех объединяет одно. Они все говорят, делай добро, будь хорош. И христианство говорит, что мы не можем сделать достаточно добрых дел, чтобы удовлетворить Божью святость. Настолько высокий у Бога стандарт. И поэтому Евангелие говорит, что мы злы, а Бог добр. И поэтому никакими своими добрыми делами мы не можем заслужить Его милость. Именно поэтому Христос пришел на землю, чтобы исполнить Божий закон. Чтобы вместо нас прожить совершенной жизнью и умереть на кресте за грехи людей. Но как только убрать Евангелие, мы превращаемся просто в тех же моралистов, которые уводят нас от Христа. И на самом деле морализм ведет к отчаянию. Подумайте, если человек думает, что именно своим поведением и добрыми делами он может заслужить Божью милость, то что нужно сделать и сколько нужно сделать добрых дел, чтобы заслужить Божью милость. И если вы станете на этот путь, то вы увидите, что всегда этих дел окажется мало. Вы всегда столкнетесь со своей греховностью, несостоятельностью, что вы не дотягиваете до стандарта Божьей святости. И поэтому этот путь ведет к отчаянию. Неплохо было бы познакомиться с биографией Мартина Лютера, который стоял на этом пути, который лез из кожи вон, чтобы заслужить Божью милость, который жил аскетической жизнью, отказывая себе во всем, во многих удовольствиях, и он пришел к отчаянию. Он понимал, что он все равно находится под гневом Божьим, пока до него не открылся путь спасения, как он сказал, врата в вечность, праведный верующий будет. Бог принимает человека на основании веры, а не на основании его заслуг, его хорошего поведения. И можно было бы, знаете, сравнить Божий закон как с преподавателем. представьте рядом класс, Божий закон – это преподаватель, и цель этого преподавателя – выяснить знания студентов. Если студент не соответствует его требованиям, вон из класса. И мы только слышим, как хлопает дверь. Очередного студента выгнали из класса. И так будет до тех пор, пока в классе не останется ни одного студента, кроме преподавателя. Потому что никто не соответствует. Благодать тоже можно сравнить с преподавателем. Только в его классе он студентов научает, исправляет и поддерживает, и никого не выгоняет. И однажды из его класса все выйдут отличниками. И это будет заслуга преподавателя, это будет заслуга Божьей благодати. Морализм ведет к гордости, потому что когда человек устанавливает себе определенные стандарты и нормы, что нужно делать, чтобы заслужить Божью милость и быть хорошим в глазах Бога, это раздувает гордость, потому что он чувствует себя хорошим. А иногда это чередуется гордость и отчаяние. Сегодня я установил себе определенные нормы, что я должен сделать, чтобы быть хорошим в глазах Бога, и я выполнил эти нормы. Я молодец. Бог мой доволен. А завтра все пошло наперекосяк. Я ничего не сделал. И я прихожу в отчаяние. Я плохой христианин. Бог мне недоволен. Вот какой путь морализма. Хотя, вы знаете, иногда, как вот водители знают, бывает машины тянет то влево, то вправо, когда ремонтируют подвеску, и поэтому иногда специалисты советуют сделать такой развал схождения, чтобы машина ехала ровно. Так и наша греховная природа. Она тянет нас то в сторону греха, если не получается, то в сторону морализма. Когда мы думаем, что освящает нас не Христос, а освящает нас наше поведение и наши добрые дела. Как мы попасть в сеть морализма? И как раз Христос отвечает на этот вопрос. Давайте мы снова вернемся к нашему стиху. Итак, что делать, чтобы заслужить Божью милость? Таков был вопрос. Такое мировоззрение было у большинства людей. И, кстати, ответ Христа мне понравился. Если вы до конца прочтете Евангелие от Иоанна 6 главу, то вы услышите, что многие люди скажут на проповедь Христа, какие странные слова он говорит. Кто может это слушать? И после этой проповеди многие больше уже не ходили за Христом. И Христос объясняет, что на самом деле дело Божье – это сконцентрироваться, сфокусироваться на Христе и на Евангелии. Веровать – это значит довериться Божьему обещанию, Божьему Слову. Бог обещает простить грешника. И мы верим Христу, верим Его обещанию. Веровать – это значит положиться не на свои заслуги, не на свою самоправедность, а положиться исключительно на искупительный труд Христа, на Его праведность, на Его святость. Что на кресте Он понес наказание за все мои грехи, и я верю Его обещанию, я верю Его словам. Веровать – это значит соединиться со Христом. И соединяемся мы со Христом через покаяние и веру. Христос говорил, что Он лоза, а вы ветвь. И ветвь не может приносить плод сама собой. И нам нужно соединиться с Христом через покаяние и веру, чтобы получить рождение свыше. И на самом деле именно это ведет к истинной святости, к истинному благочестию. На самом деле христиане должны вести себя достойно. Христиане должны вести себя с точки зрения закона правильно и делать добрые дела, но не по долгу, не потому что так нужно, так требует Божий закон, а потому что мы любим Христа, а потому что мы возродились с новой жизни, и Дух Святой меняет наши мысли, меняет наше сердце. Потому что именно любовь ко Христу за то, что Он сделал в нашей жизни, она побуждает нас жить такой жизнью. Это совершенно разная мотивация. Я прощу вам некоторые цитаты известных людей, богословов, которые рассуждали на тему дел и веры. Как можно угодить Богу, на основании чего? Мартин Лютер. Вера воздает славу Богу. А слава – это наивысшее, что может быть ему угодно. Воздавать славу Богу – значит веровать в Него, почитать Его истинным, праведным, милосердным, всемогущим. Это значит признавать Христа Творцом и Господином своей жизни. Вот к чему ведет вера. И Павел говорит, что вера действует любовью. Мы живем достойно не потому, что это требует Моисея закон, а потому, что нам хочется быть послушным Христу, потому что мы признаем Его Господом всей нашей жизни. Веровать – это следовать, это повиноваться Христу из любви к Нему. Еще один известный богослов Джон Стотт сказал такие слова. Евангелие предлагает благословение. Что же нужно сделать, чтобы получить его? Мы должны ответить не делами закона, а наставлением веры. То есть поверить в Евангелие. Ибо соблюдать закон, значит пытаться самим совершить дело спасения. В то время как верить, значит позволить Христу быть нашим спасителем и покоиться в том, что Он совершил. Ведь, по сути, суть христианской жизни заключается в том, чтобы мы могли научиться любить Христа всей своей душой, всем своим разумением, а всеми своими силами. Вот в чем суть нашей христианской жизни. И чем ближе мы ко Христу, поверьте, тем больше в нашей жизни святости и благочестия. Как только Христос уходит из нашей жизни, мы очень быстро превратимся в моралистов, когда будем пытаться заслужить своими делами Божье расположение и Божью любовь. Еще один богослов, Брайан Чапел, написал так. Если мы проповедуем только нравственность и ничего не говорим о Христе, то мы словно говорим человеку: стань хорошим, и Бог будет тебя за это любить. Нравственность может уберечь нас от тюрьмы, но чтобы спасти нас от гнева Божьего, нужна Божья благодать. Подумайте, ведь книжники и фарисеи, ведь они же тоже думали, как бороться со грехом. И они думали, что если греховную плоть загнать в рамки закона, то человек не будет грешить. Я когда-то работал в частной такой фирме по изготовлению мебели. И у нас там были такие деревообрабатывающие станки, пилорамы. И люди, которые со мной работали, почти все выпивали на работе, при том, что пили очень сильно. И вот семья, которая организовала эту фирму, они очень беспокоились, что вот они пьяные куда-то влезут в эту пилораму, им отрежут пальцы или руку, и что они только не делали. И рейды неожиданные там наезжали, и пытались как-то премию решать. Ничего не помогает. Пьют, и пьют очень сильно. Как бы подошли к этому вопросу книжники фарисеи? Они бы тоже думали, что нужно загнать в рамки закона. Может быть, они бы повесили в цеху плакаты: «Не прикасайся, убьет». Развесили бы фотографии людей с оторванными руками, ногами. И людям станет страшно. Они испугаются и бросят пить. Апостол Павел говорит: нет, этого не будет. Потому что закон, он только пробуждает грех. И мы знаем, что закон сладок. И апостол Павел посланию к римлянам так и написал: я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелаю». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Но когда пришла заповедь, грех ожил. Закон не усмиряет греховную плоть, он лишь только еще больше ее выявляет. И вы знаете, я смотрел один фильм, фильм был поставлен по одному роману в 1999 году был написан этот роман, и через год по нему поставили фильм. Фильм называется «Шоколад». Одна женщина, она переехала во Францию, в небольшой городок, и открыла кондитерскую, стала выпускать шоколад. И ее кондитерская находилась на площади прямо напротив церкви. И вот пастор сразу ее не взлюбил. И в каждой проповеди он стал говорить: шоколад – это грех. Шоколад есть нельзя, чтобы когда закончилось собрание, никто не шел в кондитерскую. И в каждой проповеди он стращал всех, что это грех, и его есть нельзя. А тут время перед пастырь, перед пастырь. И этот пастырь ночью разбил стекло в кондитерской и объелся шоколадом. На утро, когда прихожане шли на собрание, он лежал в кондитерской, весь измазанный в шоколаде. Апостол Павел говорит: нет, должен быть другой путь, должен быть другой выход борьбы с грехом. И этот выход – веровать в того, кого Бог послал, сфокусироваться на Евангелии, сфокусироваться на Иисусе Христе. Веровать – это значит повиноваться Христу. И вы знаете, слово «путь» в Евангелиях является такое ключевое слово, очень часто говорится как следование за Христом, что веровать во Христа – это идти по Его пути. Мы много песен поем, Христос сам говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». У нас очень много песен, где вот есть это ключевое слово. Я попытался вспомнить некоторые. Когда мы со Христом все эти слова идем, путь ко спасению, новый, живой, Словом Христа открыт предо мной. Мы бодрее на жизненном пути пойдем. Веровать – это жить под руководством Его Слова. Это идти тем путем, который открывает Христос. И это и есть единственный путь к святости и благочестию. Хочу привести одну такую иллюстрацию. Иногда людей условно делят, знаете, таких гуманитариев и технического склада ума. Иногда говорят: ну, если у тебя хорошо развито воображение, у тебя тяга к искусству, к музыке, там, вот, ты восхищаешься природой, ну, значит, ты вот гуманитарий. Если тебе нравятся цифры, ты любишь шахматы, программирование, математику, ну, вот, машины там, то есть у тебя технический склад ума. И вот людей иногда делят так, гуманитарии там, или технари. Но вы знаете, я бы тоже, может быть, разделим бы условно верующих на две категории. Одни склонны к морализму. Они думают, что их освещают их поведение и их дела. Как правило, такие люди, они хорошо знают букву Писания. Они очень требовательны, прежде всего, к себе и к другим людям. В церкви, как правило, эти люди являются блюстителями порядка. Они подмечают все неточности. Если пастырь сказал: не мир вам, а доброе утро, в молитве не благодарю тебя, Господи, а спасибо тебе, не обязательно это подметить. Они точно знают, как должна проходить вечеря, что прилично, что неприлично, как одеваться на собрании. Они следят за соблюдением праздников. Вот такие блюстители порядка. Другая категория людей – это люди, зацикленные на Христе. Христос – их путеводная звезда, их маяк, их жених, которого они ожидают, и они хотят сохранить свою святость и благочестие ради Него. Одни, когда поют гимны, почему-то замечают громкость музыки. У вторых звучит мелодия текста, который говорит или о Божьей святости, величии и любви. Одни видят, в чем человек одет на собрании, а другие замечают его взгляд, его печаль в глазах, и у них есть внутреннее желание помочь этому человеку. Почему это происходит? И ответ простой. Одни склонны к закону, вторые к благодати. Одни думают, что их освещает Моисеев закон, их поведение и их дела. Вторые понимают, что нет. Грехов много, только милость спасла. и вторые зациклены на Христе. Они думают о том, как возлюбить Его всем сердцем, всей душой и всем разумением. Посмотрите на один стих из второго послания Коринфянам. Вы знаете, что ведь моралист может гордиться тем, что он не ворует, не пьет, не прелюбодействует. Он платит налоги до последней копейки, но при этом с легкостью может ненавидеть, гневаться, раздражаться, осуждать и, может быть, склонен к каким-то другим грехам. И поэтому там, где нету роста в понимании Божьей любви и Евангелия, там нет роста благочестия, там нет роста святости. Посмотрите, как говорит апостол Павел. Один умер за всех. Ведь в этом суть Евангелия. Суть радостной вести, которая нас должна восхищать. Как такое может быть? Святой и чистый умер за грешников. Один умер за всех. И поэтому его любовь, она необъяснимая. Она постоянная, она искупительная, она вечная. И апостол Павел говорит, что когда мы размышляем над тем, что сделал Христос, над Евангелием, Его любовь, она проникает в наше сердце. Смотрите, как он говорит. Любовь Христова объемлет нас. Чем глубже мы понимаем Евангелие, тем глубже Его любовь объемлет наше сердце. Мы это слово «объемлет» не используем в нашей речи. Оно очень интересное. Оно используется в Библии. И слово «объемлет» означает захватывает, поглощает. Оно настолько все поглощает. И это может относиться к восторгу, к страху и к любви. Я не знаю, были ли вы когда-нибудь охвачены страхом настолько, что вы не могли ни о чем думать. Я вспоминаю свои молодые годы, когда были немного молодые и глупые, и когда служили в армии, мы споймали змею, кобру, и зашили ей рот ниткой, чтобы она не могла никого укусить. Об этом знало только три человека. Она у нас была в ящике, в коптерке, и когда к нам захотели другие солдаты, нам нравилось ее доставать из ящика и выпускать к ногам солдат. И нам нравилось смотреть на их реакцию. И я реально видел людей, объятых страхом. Страх настолько охватывал все естество человека, что они просто, как говорят, цепенели от страха, они не могли пошевелиться. Вот что означает это слово «объят». И апостол Павел говорит, когда мы проникнем в глубину Евангелия, в глубину Божьей любви, она будет наполнять наше сердце. Подумайте, какое бы вы определение дали, кто такой христианин? Вот если бы у вас спросили, скажи, кто такой христианин? Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, конечно же, на него можно ответить по-разному. Но на основании этого стиха я бы сказал так. Христианин – это тот, кто покорен Божьей любовью. Поверьте, чем больше мы будем понимать, насколько Бог нас возлюбил, чем больше мы будем восхищаться Его необъяснимой любовью, тем больше эта любовь будет охватывать, поглощать и вытеснять все остальное. И мы с вами будем людьми, движимы Божьей любовью. Не законом, не потому что так правильно, а потому что мы учимся любить Христа всем сердцем, всей душой. Я в заключение хотел бы привести одну иллюстрацию. Я ее иногда привожу неверующим людям, чтобы объяснить им Евангелие. В чем суть этой иллюстрации? Говорю, представьте, что вы оказались перед Богом. Это еще не окончательный суд, но такое предварительное рассматривание вашего дела. И Бог показывает вам ваше личное дело. Здесь ваша фотография, здесь ваша фамилия, внутри вся ваша жизнь. Там запечатлено все, что вы делали в своей жизни. Все плохое. Какие-то моменты, которые вы не помните, от которых вам стыдно, вы хотели бы забыть, и в этой папке И все ваши добрые дела собраны, ничего не забыто перед Богом. И Бог делает свое заключение. Он говорит, все плохо, все печально. Даже твои добрые дела подпорчены самоправедностью, эгоизмом, завистью, соперничеством, потому что все плохо. Я справедливый Бог. И по справедливости я должен наказать себя на вечные муки в аду. Вы слушаете это, у вас паника, у вас отчаяние, потому что вы понимаете, что спорить с Богом бесполезно, и вы не знаете, что вам делать. И Бог говорит, но есть один путь избежать наказания. Мой сын готов с тобой поменяться. Бог показывает вам другую папку, где написано Иисус Христос. Там идеальная биография. Там идеальная жизнь. Там жизнь, где нет ни одного греха. И Бог говорит, мой сын готов поменяться. Мы сделаем это очень просто. Мы поменяем лишь только первую страницу. Страницу, где написано Иисус Христос, мы вложим в твою жизнь, а твою жизнь мы вложим в другую папку. И с этого момента он будет грешником, а ты святым. Ты будешь моим наследником. Ты наследуешь жизнь вечную. А мой сын понесет наказание вместо тебя и умрет на кресте за твои грехи. Единственное, что нужно сделать, это признать, что ты грешник и согласиться поменяться. Ты согласен поменяться? Скажите, как вы думаете, как вообще люди реагируют на эту иллюстрацию? Как вам кажется? Нам кажется, что мы знаем ответ, что мы знаем, как люди будут реагировать, не правда ли? Люди скажут, ну конечно, конечно, я хочу поменяться, давай быстрее поменяемся. Не тут-то было. Я слышал разные реакции на эту иллюстрацию, и люди говорили, я не согласен. Каждый, это несправедливо. Каждый человек должен отвечать сам за свои грехи. Другие люди говорили, но в этой же папке там и добрые дела, и там их очень много. И я думаю, что Бог справедливый, и когда Он будет выносить суд, Он учтет и все мои добрые дела, которые я сделал в жизни. И другие люди говорили, но то, что ты сейчас рассказал, это вымысел. Такого в жизни произойти не может, это нереально. И когда я слушаю реакцию людей на эту иллюстрацию, я понимаю, эти люди так и не понимают, что такое благодать. Эти люди до конца не понимают, в каком ужасном положении они находятся. Тем более некоторые из них очень высокого мнения о себе и не имеют нужды в покаянии. И это то, что Павел назвал соблазн креста. Я больше стал понимать апостола Павла, который говорил, что когда он проповедовал Евангелие, люди насмехались, они говорили, послушаем тебя в другое время, что за глупость и безумие, о чем ты говоришь? Ничего не поменялось. Скажите, а вы познали, что такое благодать? Вы совершили этот обмен в своей жизни, потому что это единственное основание, на котором мы можем быть оправданы перед Богом. Это единственное основание, на котором мы можем быть приняты в глазах Бога. Вот что значит веровать в того, кого Бог послал умереть за наши грехи. Аминь. Помолимся, давайте.